Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мученика Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели!
Итак, мы с вами вот сегодня, это продолжение Светлой Седмицы, среда Светлой Седмицы. Вот после такого замечательного праздника встречаемся.
Да,
Пасхи.
Даже можно сказать не после такого, а в...
во время такого праздника, потому что он продолжается всю Светлую Седмицу мы празднуем, и даже больше, мне кажется, да?
Ну да, кто, как говорится, вот в этом деле преуспел, вот, кто-то действительно радуется намного дольше, и вот эта радость буквально, наверное, где-то до Троицы точно в человеческом сердце находится. Ну, а там дальше уже следующие праздники, следующие заботы.
Конечно. Ну что ж, итак, мы с вами продолжаем вот эту книгу изучать «Путь ко спасению» святителя Феофана Затворника. А тема у нас такая – восхождение души. Восхождение души. Вот мы уже начали такое. Что для этого надо? И вы знаете, вот в стремлении восходить по духовной лестнице или лествице – нужно действовать против греха вообще, но особенно против коренных его возбудителей, пишет Феофан Затворник. Когда все метется в душе, и помыслы, как привидения, какие стоят и объемлют ее со всех сторон, устремляя стрелы в самое сердце, нетрудно заметить главных, так сказать, поджигателей зла. За множеством частных воителей стоят там, на самом заду, пишет Феофан Затворник. Воители главные, отдающие приказания, заведующие всеми распоряжениями, всем ходом войны. Это и суть коренные возбудители греха. На них и надо устремить все внимание, против них прямо вооружиться, их побороть и уничтожить. Когда они будут побеждены, мелкие воители рассеются сами собою. Так вот, какие это главные возбудители греха и главные воители? Это указал Спаситель, когда призывал идти вслед себя. «Кто хочет идти вслед меня, — говорил он, — да отвержется себе, отворотится от себя, сочтет себя, будто чужим для себя, не стоящим внимания и сочувствия, за которого стоять не стоит. Это предполагает, что в сердце грехолюбивом постоянно живет и качествует противоположное сему расположение — саможаление, как оно и есть на самом деле. Человек-грешник обходится собою, как мать, с нежно любимым детищем. Жаль в чем-нибудь отказать себе». Такое сравнение интересное, да?
Ну, я бы даже вот, пользуясь тем, что мы действительно переживаем сейчас такой радостный праздник, и вот к этому ведь празднику Господь идет через, опять же, уничижение. Тут можно вот сравнимо сказать с этой темой, которую рассматривает Феофан Затворник. То есть он на Тайной Вечере умывает ноги ученикам и говорит: кто хочет быть моим учеником, моим последователем, тот должен быть служителем всем. Не как это принято в мире светском, что есть правитель, правителю все служат, а если вы хотите быть в духовном мире правителем, то вы должны служить. То есть вот такое вот уничижение, да, то есть такое действительно, а как можно служить? Это забыть себя, как пишет Феофан Затворник, то есть отрешиться от себя. И далее говорит: и тогда узнает, что вы мои ученики, когда вы будете иметь любовь между собой. То есть действительно, человек властвующий, правительствующий, он, хочешь не хочешь, по своим регалиям и занимаемой должности, он все равно должен кого-то карать, кого-то приближать.
Кого-то миловать.
Да, кого-то миловать. И ему, конечно, будет очень затруднительно во всей полноте исполнять то, к чему призывает Христос. Поэтому и говорит, что надо вот такое сделать, вот переменить ум, состояние. Ведь мы же видим, что апостолы, буквально до последних мгновений находясь со Христом, как бы между собой все равно пальму первенства делят, да, а кто больше, да, а кто значительнее. Он говорит им о крестных страданиях, а они говорят: а можно сесть у тебя в твоей славе? То есть апостолы очень хорошо показывают нам такое человеческое состояние, человеческое устремление, что всякий человек — это человек. И чтобы ему себя изменить, надо посмотреть на себя, ну, так сказать, глазами Бога. Так, а вот глазами Бога как мы это можем сделать? Так, опять же, в Евангелии, читая Евангелие, погружая, есть такое выражение, погружать свой ум в Евангелие, да, то есть вот, и чем это погружение будет полнее, чем оно будет больше поддержано различными практиками, богослужебными, молитвенными, опять же, дело, практикой служения кому-либо, делания добрых дел, тем, соответственно, для человека будет все это раскрываться, и действительно, на каком-то этапе человек сможет сказать, что я поступил так, потому что вот в Евангелии так поступал сам Бог.
Спаситель.
Спаситель, да.
Спаситель обязует отказаться от всего, что в мире для спасения души, как бы польза человеку, аще приобрящет весь мир и отщитит душу свою. То есть мир приобретете, а душу свою погубите, да? Вот мы же говорим эту фразу,
то
да?
То есть можно сказать, что если человек вот действительно может завоевать, ну, быть очень состоятельным человеком, очень богатым, но если это за счет души, за счет каких-то уступок,
за счет погибели вот такой души,
то получается, на каком-то этапе человек разочаруется.
Мир есть совокупность вещей вне нас, видимое, осязаемое, чувственное. Следовательно, приведенное обязательство предполагает в сердце человека склонность к вещественному, падкость на осязаемое, некоторую страсть питать себя и услаждать только видимым, чувственным. И действительно, в грехолюбце качествует чувственность. Не имеет он вкуса к невидимому и духовному, а все чувственное так известно и так переиспытано. Потом внушает Господь, чтобы не стыдились его в роде сем прелюбодейным и грешным. Это заставляет предполагать в грехолюбивом сердце стыдение людей в ущерб добру и правде. Так оно и есть. Живет обычно человек этой ненарушимостью заведенного вокруг порядка или установившихся отношений. Оттого робеет, поколебать их и для поддержания готов бывает скорее покривить душою, нежели сделать кому-либо что-то наперекор, не уважить, войти в неприятности. Это человекоугодие. Что скажут и как быть, если придется разорвать связи? Должно быть, это самое чувствительное узо греха, если для того, чтобы разорвать ее, он угрожается за сей стыд пристыждением на всеобщем суде.
Вот человека, мы, да, выставляем вот эти вот...
Человекоугодие.
Да, выставляем. Вначале человек угождает себе. Да, в первую очередь, всегда как бы такую сохранность, да, уже как бы уже не пускает никого, да, вот до этих границ, угождает себе. Далее, ну вот, хочешь не хочешь, угождая себе, ты смотришь на мир этими же глазами. То есть смотришь, как бы тебя, в чем бы не осудили люди, чтобы за тобой не заметили, не стали бы тебя, может быть, укорять где-то, да. То есть это, опять же, с одной стороны, человекоугодие, а с другой стороны, это, опять же, угодие себе. То есть тебе будет от этого неприятно, и чтобы тебе эти неприятности избежать, ты беспокоишься, чтобы тебя люди никак не укоряли, не презирали на тебя, там ничего за тобой не видели, да, то есть, да, и может быть где-то, да, действительно,
человеку, идешь вопреки
сказать, правде Божией, вопреки,
души,
да, да,
своей.
То есть и ты, где-то надо так поступить, но осудят ведь люди.
Обсудят.
Это вроде по правде Божией.
Не примут тебя потом.
Да, но потом... А от этого будет, видимо, больно, мне будет нехорошо, я буду переживать, а это же опять сохранность моего «я», да ведь моего вот этого вот самолюбия.
Как бы мой мирок не
пострадал. Конечно, я туда,
да,
никого не хочу пускать, мне там хорошо и удобно, да, я об нем очень хорошо и больше всего забочусь. Выстраивает Феофан Затворник, и мы вот так вот рассматриваем эти поступенчато, да, то есть самые главные, да, то есть угождение себе, угождение людям, близким, ну, таким, да, кто тебя окружает. Вот, и вот это вот, вы знаете, ведь на приходе очень часто с этим сталкиваешься, какая-нибудь вот, ну, как правило, уже либо такая женщина, какие-то возраст имеющие, или, может, даже уже и преклонных лет. Вот, говорит, батюшка согрешила тем, что была, вот, значит, вот у детей на празднике, ну, там, на дне рождения, что-то еще, в пост. И вот, ну, как уж там съела. Но, с одной стороны, это, в общем-то, ну, действительно, такому человеку-то престарелому там порой что-то найдут и говоришь, ну, можно как бы так, это где-то какие-то уступки идти. Но вот тут-то как раз нельзя идти на уступки. Вы человек верующий. Вы пришли в ту среду, которую нужно облагородить, одухотворить.
Своим примером.
Конечно же. Может, какой-то критикой, или, может, какой-то там это озлобленность, или, может, каким-то таким, да, что, ах, вы такие все грешники. Нет, конечно. Ой, вы меня, дорогие мои, простите, да, но я ведь постую. Простите меня, уж позвольте, я не буду нарушать пост. Ну, какие хорошие слова, спокойно. Да никого не укорил, я не буду. Уж вам не буду ничего делать мешать, да. А окружение уже что-то где-то вот обязательно.
Заронилось.
Да, где-то какое-то зернышко посеяно, да. Человек никого не осудил, ни на кого не разозлился, да.
Это человек близкий.
Свою линию удержал. Я говорю, ну а как же так получается, да? Ну вот мы тут говорим, да, вы приходите, где надо им показать, надо им своим примером. Вы взяли и преобразили. Не преобразили мир, а взяли в угоду мира.
Человекоугодие
проявили. Человекоугодие проявили. Так, говорю, нельзя, конечно. Вот тут надо стоять уже, как говорится, твердо. Где-то разрешение, где-то по посту какие-то, будем так говорить, ослабления. Это всегда приемлемо и доступно. Человек, устав все-таки, это для человека относительно хотя бы здорового. То есть абсолютно здоровых людей не бывает, но хотя бы относительно. С учетом еще того, что все-таки ведь устав был составлен в несколько других, что ли, природных условиях. Об этом тоже не надо забывать. То есть суровство нашего климата и все-таки пребывание в том климате – это разные вещи. Вот мы стремимся, мы стараемся, и кто как может, конечно же, да, но учитывать-то надо, мы же люди сознательные. Мы же должны понимать, да, или, скажем, там какой-то фрукт, съеденный там, такой вот со всеми нормальными делами, не без всяких там удобрений, пестицидов, каких-то нитратов, съеденный там, да, конечно, он, может быть, и удовлетворит потребности организма, ну, по крайней мере, на какое-то длительное время. И съеденное здесь, даже, может быть, и это, и оно впустую. Организм вроде работает, а ничего взять с этого невозможно, потому что все пустое. Все. Это тоже надо учитывать. Почему? Потому что человек, ну, человек есть человек, так уж наш Господь устроил, нет, мы все придумаем что-то. Поэтому надо подходить, ну, как бы так трезво к этим вещам. Но где-то нельзя уступать. Где-то надо вот эту твердость
видя,
проявить.
Видя, что твой пример может принести пользу,
да.
Может быть, поступить принципиально.
Вот и детям, и внукам, да. И окружению, и знакомым. Да. Ну, простите меня, я уж это... То есть не то, что я там выпячиваю свое какое-то состояние. Не то, что я вас презираю, на вас там это все. Нет, да, ну, как
нет,
хотите.
Нет, без гордости, уж... без горделивости.
Да, да. Ну уж меня, простите, я вот так вот уж удержусь. Да. То есть ради воздержания.
Только я. Я ведь говорю за себя, да?
Да, да, я ради воздержания. Я уж воздерживаюсь, их не буду нарушать. О, красота какая.
Вот, дальше, видите, что пишет Феофан Затворник. Ну, вот такое вот человекоугодие, ведь оно что? Заставляет предположить человека, людей, что той жизни для него будто нет, а оно все погружено в жизнь настоящую.
Естественно.
Настоящую.
Конечно.
Так оно и есть. Вот живет обычный человек на земле, пишет Феофан Затворник, будто тут вечно жить, а о будущем забывает. Знает счастье только земное, и все цели сходятся у него в одном, как бы здесь хорошо прожить. А что дальше будет? О том и думки нет. Итак, саможаление, чувственность, человекоугодие, иземность, что только... И жизни, что на земле, суть – характеристические черты грехолюбивого сердца, следовательно, и коренные возбудители греха, и главные за него воители. Самим нам, грешным, и не открыть бы их, а если бы не указал их Спаситель, конечно, мы и не знали бы их. Теперь же, когда они открыты, видно, что так кажется и быть должно. Человек, падший от Бога, обратился к себе и наказан саможалением. Это выходит из главного свойства грехопадения. То есть думает, не думает, скорее всего.
Ну да, мы ведь нам известно,
только
что
земном,
силам противоборствующим нам, в общем, одна из главных их задач – это внушить нам, что смерть непонятно где вообще, она будет. Сложно, да?
Когда это еще будет?
Ну, когда это еще будет?
Как мне сказал один человек тоже.
Когда
это?
И второе, а вообще что там, кто знает, что там? Вот вы о чем-то говорите, да, что проповедуете, а что там? Я вот буквально накануне Пасхи подхожу к подъезду, и мужчина так, что-то раз так, это в таком насмешливом тоне, о, батюшка, я говорю, вы меня знаете, говорю? Он говорит, нет. Я говорю, ну, то есть вы не надо мной смеетесь, вы не над личностью смеетесь моей, что вот, может, вы меня знаете, что я там какой-то порочный образ жизни веду, что-то еще, то есть и вы как увидели меня, и как бы надо мной засмеялись. Он говорит, нет, я вас не знаю, первый раз вижу. А, ну, вы, наверное, смеетесь над мной, ну, как над служителем. А ведь вы, получается, смеетесь над Богом, да, то есть я служу Богу, вы смеетесь надо мной, то есть, ну, получается, хочешь, не хочешь, да, он такой, так, а есть Бог-то, так, с таким сокрушением таким, а есть Бог-то вообще? Кто там был? А кто оттуда, ведь никто не возвращался. Я говорю, ну, вот знаете, ведь если бы нам было бы полезно, чтобы информация оттуда шла, она бы шла, но если, значит, не шлю, значит, не полезно, надо же понимать это. Поэтому, ну вот, давайте предположим, что нет Бога. Mm-hmm. Вот мы ему служим, мы все делаем, а Бога нет. Разве хуже от этого? Во-первых, я веду нормальный образ жизни, морально устойчивый, какой-то в каких-то нормах, какие даже более того, можно сказать, в таких высоких нормах-то для светского мира. Ну, нет Бога и все. Ну, кому от этого хуже? Ведь только лучше. Человек преступления не делает, там, греха не творит. А если есть Бог, а я в него не верую, так называемый вот это парита Паскаля, так, да? А если он есть, а я в него не верую, вы представляете, какая катастрофа? Я умер, а там вот что-то открылось, и я этого, к этому абсолютно не готов. Вот, и поэтому так мы с ним поговорили как-то. Он мне говорит, сейчас так как-то плохо. Я говорю, так может, наоборот, плохо обратиться, подумать. Вот, ну так вот мы с ним поговорили. Я уж не стал его слишком сильно на него сильно нагнетать. Ну, 10 человек, видимо, тяжеловато было. Но, тем не менее, как-то он извинился. Я тоже говорю, что ну так давайте рассматривайте вещи, да, какие-то попробуем найти точки соприкосновения. Вот, а к чему? Что действительно очень важно для сил противоборствующих, сил зла, так, да, называемых, вот нам такое сделать внушение. Что там непонятно, что там неизвестно, есть ли там или что-то нет. Ну, вообще, забудь о смерти. Вот живи здесь, этой жизнью, теперешней. Угу. То есть, оземляйся. Угу. Вот, вот вживайся в землю, да, строй здесь рай. Угу. Пусть, этот, пусть это состояние будет... Наслаждайся здесь. Потому что здесь есть сегодня, это есть, вот оно. А что там неизвестно? Будет ли там, не будет? Зачем? Зачем себя здесь лишать, чтобы потом не знать, что там было бы? Это вот такой вот момент, да? Вот. И вы знаете, опять же, ведь читая Евангелие, мы очень часто, вот, ну, мы ведь опираемся на Евангелие в своей жизни. Вот ведь мы видим, что Господь ведь тоже не стал переубеждать людей, которые окружали Его крест и говорили, сойди с креста, и мы уверуем. Вот сделай что-то такое, да.
А сколько искушений было в пустыне, да?
Ой, так тут даже только что-то возропщут. Господь сделает, ну ладно, успокоились. Только что-то раз, неудобно, да, почему ты нас вывел из Египта и так далее. И Господь, вот смотрите, то есть Он с креста не сходит. Хотя мог бы взять бы и сойти с креста. Вот явно, мне некуда деваться. А почему? А потому что все равно бы не уверовали. Все равно бы вот неверующий, да, то есть он так бы остался в этом своем состоянии. И достаточно было сделано для того, чтобы через вот это вот чудо можно было человека к себе привлечь. Воскрешение Лазаря. То есть этим было сделано все. Угу. Большего чего-то делать не нужно. Ну, воскресили одного человека. Ну, сколько еще надо воскресить, чтобы уверовать? Бесконечно. Воскрешай и воскрешай. Лишь бы делай, лишь бы твори чудеса. А что ты на самом деле с какой миссией пришел, это нас уже мало волнует. Ты нам дай, а вот от нас, пожалуйста, ничего не требуй. Вот такая ситуация. Поэтому Господь уходит от этой возможности такую веру дать людям, которые просят меня, надсмехаются над ним. Вот, и поэтому мы тоже должны понимать, что наша земная жизнь — это действительно время испытания, время экзамена. Как сдадим, такой будет ответ у нас в другом мире.
Вот видите, он пишет дальше, Феофан Затворник, что главное поприще, на котором раскрывается и свирепствует грех, свирепствует грех, видите, слово какое, это общество человеков грешащих с такими порядками и соотношением между ними, кои питают и поддерживают грех. Когда во всех сих оброках греха все идет благополучно, вот и счастье. Но как такого рода течение дел может быть только в 7 веке, будущий же век требует совсем иного, то о нем и помышления нет, оно не вмещается в голове и тем более не находит сочувствия в сердце. Так вот, эти-то корни грехов и являются возбудителями всех помыслов, восстающих на человека, когда он готов сделать движение из области греха на сторону добра, поднимает весь рой искусительных помышлений, смущающих, ужасающих, пресекающих. Саможаление вопит, что это за жизнь, впереди видится один труд, тяготы, скорби, лишения, которым конца не видно. Иди, как среди терний, по колючкам, голыми ногами, поминутные уязвления. И чувственность подает голос. И ту вещь оставь, и другую, и то перестань делать, и другое. Словом, все, в чем я находила вкус, а занимайся только духовным. Это отвлеченно, сухо, непитательно, безжизненно. Что скажут? Что скажут?
Вот, да, действительно. Ну, зависим человек от окружения. И порой так ведь и бывает. Человек грех совершил, его укорила совесть. А он смотрит, на окружение, говорит, ой, так другие еще хуже. Вот. Посмотрит человек вокруг и скажет, так а другие еще хуже. То есть, почему бы мне грех не совершить дальше? Или не оставаться в этом грехе? То есть, отсюда вот ведь мы и делаем вывод, да, что у греха два, как бы, таких два компонента. Один компонент – это сам грех, а второй компонент – как я к нему отношусь. Если я грех оправдал, стала у меня совесть во мне буравить меня таким буровчиком, таким червячком, свербить меня. И я, соответственно, узрев это, начинаю искать пути выхода. Либо чтобы эта совесть успокоилась, донимать, либо как-то это исправить. Это правильный подход, да? То есть исправить. А другой подход – оправдаться, успокоить совесть. Сказать, совесть, ну, ты меня мучаешь, конечно. Я сделал, может быть, я сделал неправильно. Но ведь, во-первых, я почему это сделал? Потому что там сосед, соседка в таком состоянии был.
Что скажут,
да? Нет, да. За них же это, да, с одной стороны. С другой стороны, ну, посмотрел, что в мире-то творится. Какие ужасы. Чего ж там я-то там какое-то преступление сделал, да? И все, совесть так успокоилась, все, и тишина. И поэтому, с одной стороны, узрел человек грех и исправился. С другой, узрел и оправдался. То есть это ведь, опять же, евангельское состояние. Два человека согрешили, Петр и Иуда. Один нашел способ, чтобы Христа арестовали. Другой, когда случилось испытание, говорит, а я не знаю этого человека. Отрекся от Христа. Вот преступления, хоть и разные, но отчасти сравнимы. Один предал, другой отрекся.
Да.
Далее оба раскаиваются. Ведь тот и другой раскаивается. Иуда раскаялся, пошел и деньги бросил, и сказал, да что ж я такое сделал-то, предал человека душу невинную. Петр заплакал с горько, осознал, понял, что он сделал. И Господь-то его предупреждал. И он тут оба раскаялся. И дальше что, да? Иуда отчаивается и пошел и удавился. Раскаялся, отчаялся, удавился. А Петр раскаялся, покаялся и всю свою жизнь посвятил Христу. То есть вот так вот грех ведь и работает. Совершил человек грех, да? Либо он раскается, и что потом? Вот он покаялся. Раскаяние – это такое распутье. Какая дорога, сюда или сюда?
Повернет на
путь. Первая дорога, да, к оправданию, которая приведет к отчаянию, в тупик. Вторая – к покаянию.
Посвятить себя Богу.
Да.
Приступит человек работать Господу, все это завопит на него. Ну, я имею в виду вот эти вот...
А да, тут окружение будет, конечно, какое-то, значит, но какое-то время.
Человекоугодие, да? Землянность вот эта вот, да? Все работает против человека. И добро бы это были легкие какие-нибудь помышления, а то нет. Они проходят до глубины души, поражают и влекут на свою сторону так, как если бы кто зацепил удою за живое и тянул к себе. Что тут делать человеку? Помощь близ. Ты только усилия употребляй, одолеешь. Но употребляй усилия целесообразно, молитвенно утвердившись, как сказано в самоуничиженном предании, себя воле Божией и вседействию благодати. Вот так надо как-то употреблять усилия, но целесообразно. Целесообразно, пишет Феофан Затворник. Спеши прогнать все эти помыслы из души.
Ну из, да, души. Ведь, когда мы помыслили что-то сделать, то мы обращаемся к своему сердцу. И сердце ведь может, оно как, может прямо так возгореться и придать нам такое прямо горячее желание что-то сделать. Да? А предположим, если у нас еще и воля сильная, да, то мы можем действительно такие вот вещи осуществить. Но всегда нужно помнить, силы души должны гармонично работать. Да? То есть человек должен определять правильно. То есть, да, сердце желает вот прямо вот весь мир спасти. Человек волевой стал действительно это осуществлять, ведь это спасение мира. А если ум молчит, то человек на каком-то этапе надсадится, спасая весь мир. А ум-то что в этом случае должен сказать? Человек, спаси себя. Себе принеси спасение. Да? То есть спасение дано Богом, не тобою. Богом дано спасение. Ты тут в этом случае, что ты можешь сделать? Господь за тебя принес себя в жертву. Все сделано. Ты стяжевай свое личное спасение. И вплоть до того, что даже до ближайшего окружения тебе дела в этом смысле нет.
потому что тогда тебе будет до них дело, когда ты в своем личном спасении, ну, как-то продвинешься.
Преуспеешь.
Тогда ты преуспеешь, а ты осознаешь, как, чем помочь ближним.
Вот, вот мы пример-то приводили с женщиной, которая приходит к себе, да, в свой круг, и говорит,
да,
что да, я, простите меня, ну, что вы... Пожалуйста, сами вкушайте, а я...
Да-да-да, то есть я нисколько вас не буду это, ни в чем вас не укорять, там, не осуждать, mm-hmm. ничего, да, то есть, ну, вот, я вот так уж, примите mm-hmm. меня такой. Это mm-hmm. бывает порой, вот, если, опять же, в эту тему погружаться, порой бывает, что люди такого, ну, может быть, более-менее молодого, среднего возраста, приходят, вы знаете, вот так получилось, да, были на юбилее у своих родителей, да, родители уже престарелые, да, mm-hmm. и вот, ну, было очень сложно, вот, чтобы не огорчать их, да, мы как бы так не стали им демонстрировать, да, наше, вот, тут допустимо, действительно. В данном случае речь идет о тех людях, которые вот к нам по-другому относятся. Mm-hmm. Да, это не просто какое-то окружение нам близкое, да, но это родня, это родители. Да, yeah. И если они вот этого дела не понимают, их только ты огорчишь, только досадишь им. У них радость, все такое, ты пришел и с таким вот видом стал там сидеть. Поэтому для них как раз вот это вот упущение, такое вот ослабление дать можно для родителей. Вот. А опять же, это не говорит о том, что если ты пришел на этот юбилей, что нужно там, ну, потерять свое лицо полностью и все свое христианство забыть. Нет, ну, вы mm-hmm. хотите, чтобы я что-то покушал? Хорошо, я покушаю. А уж насчет танцевать, уж, пожалуйста, позвольте, я уж быстрее. Если что, я откажусь. Да? Я уж воздерживаться буду, да. Mm-hmm. А что еще, да? А вот вино пить, вы знаете, вот вино-то мне не хочется выпивать. Ну, какой родитель будет своего ребенка заставлять пить вино? Ой, нет, я что-то не хочется. Ну, mm-hmm. все нормально. Ну, вот примерно в каких-то таких категориях. Что-то допустимо. Обычно родители, они немножко все равно слабинку имеют. Ребенка надо накормить, чтобы он сытый был. Да он как исхудал, да он там постится, все такое. Да надо, да у нас сейчас юбилей, да ты вот... Ну, хорошо, ладно. Вот давайте посмотрим, что вы хотите. Вот этот момент я допущу. А дальше, ну, вряд ли это вам. И вам от этого радость будет, да и мне. Все. Придет праздник, мы с вами вместе порадуемся. Вот, поэтому тут, опять же, мы хотим того или нет, мы всегда должны говорить состояние нашего внутреннего... трезвенного состояния, трезвления. Mm-hmm. Трезвление, да, то есть постоянное трезвление. То есть мы должны, да и Господь нас сказал, бодрствуйте, не знаете, когда приду, всегда бодрствуйте, да, то есть не то, что вот там, с пяти до восьми
бодрствуйте,
а потом как хотите, да, нет, будьте всегда готовы. Вот, поэтому это очень такой важный момент, да, то есть христианину подходить, то есть такой вот, есть такая добродетель, считается, одна из высших, да, добродетель разумения такого, да, то есть такого вот рассудительности, то есть подходить разумно, подходить правильно. Она не у многих, эта добродетель есть. Часто же мы видим, да, то есть человек, кто из огня да в полымя, то он там, скажем, где-то грешил, потом от греха отошел и начал. Себя стягает, да, и себя изводит. И окружение все уже говорит, ой, ну что нам делать, да, с человеком-то? Невозможно в его обществе находиться, да, всех там, это, да, куда только все бады пожелает, да, всех вас сошлет или еще что-то там делает, да, вы грешники, да, все такое. То есть такое вот состояние, да, крайности,
вот,
что
вот
ли.
Мы говорим как раз вот об этом состоянии, что как нужно действовать против греха вообще, но особенно против коренных его возбудителей. Вот сегодня мы назвали коренные возбудители. Еще раз.
Выделили самолюбие, любление себя,
человекоугодничество,
да, и забывание о памяти смертной. Да,
да,
или, скажем так,
теряние. Чувственность, да?
Чувственность, это я бы, знаете, как бы вы это сказал бы, да? Неправильная работа сил души. И чувственность — это сила, будем, которую Феофан Зорге говорит, это сила сердца нашего, чувства, наших эмоций.
Она не направленная. Да,
она, скажем, да, вот она работает, она, будем так говорить, работает вот так просто, ну как сердце, он ты качает кровь. Да?
Да.
Так вот она просто работает.
Просто.
Вот, выбрасывает от этого, да, вот эту силу.
Так.
А уже ум должен ее направлять. А воля должна, как бы так, находиться. Ум руководит, а воля, соответственно, поддерживает постоянство.
Ну, как бы вот вожжи вот такие,
да.
Вот, да?
Да, постоянство. Mm-hmm. То есть, что не только, что человек сегодня, скажем, там взял и прочитал весь псалтырь, а потом надорвался. И
забросил
и
его
все вообще,
на долгие годы.
И сказать-то ничего больше не может. Все. То есть что такое? Да я весь Псалтырь прочитал, все бы мне хватило. Да я раньше, вот человек говорит, я раньше там вот на все службы ходил, а сейчас что такое? Да вот что-то случилось. Так, а вот то и случилось, что ум и сердце стали работать
в разброс.
В разброс, да, разбалансировались.
А лебедь, рак и щука.
Да. Это, знаете, такой вот гидроудар так вот бывает вот в трубах, да? Раз что-то и разорвало трубы. Гидроудар произошел. Или бывает там, если автомобильная тема кому-то, вот, да, там такой вот...
Знакомо,
бывает,
да?
Да, встречаются такие, что там в двигателе происходит эта вот встреча, и там двигатель тоже ломается, там, слышал такое вот выражение, да, там, встреча клапанов там с чем-то. Неправильная работа, да, вот это вот, оно и в технике...
Разбалансированность, да, правильно вы сказали.
Приводит к тому, что техника выходит из строя, и тем более в человеке.
И в человеке внутри.
Да. Если техника вышла, ну, ее можно, наверное, поменять. А если человек вышел из строя, его как поменяешь? А мы с вами еще вывели, да, ведь трезвиться,
бодрствовать.
Да? И мы это не откуда-то взяли из головы своя, да, а из Евангелия.
Да,
опираемся
из
Евангелия.
И на
учение
святых отцов,
да, учение святых отцов.
Затворника. Ну, в общем, будем сегодня закругляться в этой теме, что можно... Наверняка нас слушают наши радиослушатели постоянно, знаю
что
таких, посоветоваться? Которые постоянно слушают
Христос
наши
воскрес.
С вами беседы.
Христос
вот.
Воскрес, принес
вот.
Вас.
И как нам нужно укрепляться.
Воскресение дало жизнь, новый, что ли, этап жизни, новый завет у Господа есть для нас, да, новый завет, да, был древний ветхий завет, да, сейчас новый завет с нами, новый договор. И воскрес спас мир, нам нужно... к этому спасению приложить свое личное. То есть мир спасен в общем, нам нужно частное. Так вот, к этому частному мы должны прилагать неустанные усилия.
Спасись сам, и около тебя спасутся тысячи.
Да, да, и это тоже.
Не Феофан уже затворника, Серафим Саровский.
Ну, присваивать Серафиму Саровскому это выражение. Да. Но
я думаю, что это
в том или ином виде
у многих святых отцов
всех, наверное, святых присутствует. Да? То есть спасение человека обретает для себя.
Да, конечно.
А там уже дальше делится в преизбытке со всеми.
Ну, на такого человека посмотреть, который пытается спастись сам и прилагает к этому все усилия своей души, я думаю, что и благодатно подействует на всех, которые его окружают.
Да, наверное, это все наши прихожане, которые в храм ходят, так или иначе. Ведь как, опять же, вот Серафиму Саровскому такое есть у него выражение. Ну, мы предполагаем, что это его выражение, да, что грешник от святого отличается только чем? Праведник там, да, и грешник, да, тем, что праведник-грешник, но стремится исправиться. А грешник, он не стремится исправиться. Он просто свой грех оправдывает. Так что давайте не будем оправдывать свои грехи, а будем их исправлять действенно.
Помоги нам, Господь. Все усилия нашей души. Спасибо вам большое, отец Александр. Я напоминаю, что сегодня в нашей беседе по книге Феофана Затворника «Путь ко спасению» принимал участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, спасибо вам большое.
До свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. До свидания.
До свидания.